Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1080-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем наши беседы по книге пророка Ионы. Мы рассматриваем эту книгу с точки зрения своего рода расписания. В первой главе Иона отправляется из Израиля, возможно, из своего родного города Гав-Хефера, и он должен прибыть в Ниневию, потому что такова воля Божия, потому что таков Божий замысел. Однако вместо этого он оказывается в брюхе кита. Во второй главе его местом назначения также остается Ниневия. Однако по факту он покидает брюхо рыбы или брюхо кита и попадает куда-то на сушу. Мы с вами точно не можем сказать куда. И вот как раз вторая глава повествует о 3 днях, которые Иона провел в брюхе большой рыбы. И возникает вопрос. Был ли Иона при этом жив или он был мертв? Должен признаться, что наиболее распространенное толкование выглядит следующим образом. Давайте прочитаем, кстати, текст для того, чтобы это толкование увидеть. 2 глава, 1 стих в русском переводе. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал». И дальше «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед нами последовательность стихов, каждый из которых начинается со слова «и». И очень часто эта последовательность имеет временную функцию. И было одно, и было другое, и было третье. Это такое историческое повествование. Вот на основе этой временной функции, на основе реализации этой временной функции, как раз люди говорят примерно следующее. «И повелел Господь большому киту или большой рыбе поглотить Иону». Это первое событие. «И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Это второе событие. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». То есть он попал в это чрево кита, он стал молиться в этом чреве кита. И получается следующая реконструкция. Большая рыба или кит глотает Иону, Иона проходит через ее пищеварительную систему, Иона попадает к ней в брюхо, к ней, как здесь написано, в чрево, во внутренности этой большой рыбы. И, находясь там, в этих внутренностях, в этом чреве, он молится, обращаясь к Господу. Часто говорят, что Иона, возможно, и не сразу-то стал молиться. Вот для Ионы эти 3 дня в чреве кита были временем испытания своей души, испытания своего сердца. За это время Иона понял, что с ним не так. За это время Иона начал, ну, скажем так, восстанавливать отношения с Богом. Он остался жив, и он молился, возможно, уже под конец этого времени. И более того, вот в конце молитвы, когда Иона провозглашает спасение у Бога, эта большая рыба или этот кит изрыгает Иону на землю, и вот таким образом Иона оказывается на земле. И да, это действительно наиболее распространенная, наиболее популярная интерпретация 2 главы книги пророка Ионы. Иона провел 3 дня в брюхе рыбы, и, возможно, ему было там даже довольно комфортно, довольно удобно. Я даже помню в какой-то детской книжке или детском мультике такую картинку. Сидит Иона в брюхе рыбы, ему так хорошо, ему удобно, и у него такой милый журнальный столик. И он вот сидит и пишет, наверное, пишет вот эту самую молитву. Ну, конечно, никакого столика там не было. Однако, в любом случае, если вы считаете, что Иона был жив, то вы оказываетесь солидарными с большинством толкователей книги пророка Ионы, с большинством комментаторов, с большинством пасторов. Причем толкователей как прошлых времен, так и современных. И думаю, в этой компании вам будет, в общем-то, неплохо. Но есть и другая компания. Она меньше, действительно, это меньшинство, но она не маленькая тоже. Я принадлежу именно к этой компании, именно к этой группе людей. И тут надо еще раз уточнить, о чем идет речь. Дело не в том, мог ли Бог сохранить Иону в живых в брюхе большой рыбы. Мы задаемся вопросом о том, был Иона жив или был Иона мертв, не потому что, ну как вот Бог не мог его сохранить, он не мог быть жив, значит, соответственно, давайте предположим, что Бог его воскресил. Вы же понимаете, что второе предположение на самом деле сложнее первого. Да, друзья мои, Бог уж точно мог сохранить его в живых. Но вопрос в том, сохранил ли Бог его в живых на самом деле? Ну, то есть, в чем, собственно, состояло чудо, написанное в книге пророка Ионы? В том, что Бог оставил Иону в живых, или в том, что Бог воскресил Иону из мертвых? Я полагаю, что Бог воскресил Иону из мертвых. И это не вопрос доверия или недоверия к Божьей силе, сохранять человеку жизнь. И вот, когда мы с вами попадем в небеса и увидим там Иону, я уверен, что мы увидим там Иону. Мы не просто его увидим, мы еще с ним и поговорим. И, конечно, мы его спросим. Я думаю, не только мы. Возможно, он там и пресс-конференцию будет давать такую, знаете, небесную. Ну так вот, когда мы его там увидим, возможно, мы узнаем, что Иона был на самом деле жив. И в таком случае я охотно признаю, что в этом толковании, в этом комментарии был неправ. Я ни в коем случае не говорю здесь догматически. Но скажу так. Мне неоднократно доводилось проповедовать по книге пророка Ионы в студенческих аудиториях перед студентами. И я могу сказать, что мысль о воскресении Ионы позволяет ответить на целый ряд вопросов, которые возникают у студентов. Поймите, пожалуйста, что эта точка зрения вполне может стать инструментом в Божьих руках, чтобы привести человека к Богу, к покаянию. Как это, собственно, было в истории с студентом, про которого я вам рассказывал в конце прошлой беседы. И еще. Это ведь совсем не про то, может ли человек жить внутри рыбы. То есть это не про то, есть ли у Бога сила и возможность сохранить человека внутри рыбы. И это не про то, может ли сам человек выжить внутри рыбы. Да, может. И такие истории существуют. Вы легко эти истории найдете. И скажу вам так. Если вы считаете, что Иона выжил внутри большой рыбы, то это не столь уж великое чудо. Такие истории действительно бывали. И я даже не спорю, что Иона мог выжить внутри рыбы. Никаких проблем здесь нет. Я приведу небольшую цитату. Я взял ее из книги «Библия сегодня». Написала эту книгу Грейс Келлог. Книга довольно старая, но я все-таки процитирую из нее несколько фрагментов. Известны, по крайней мере, два глубоководных существа, которые легко могли проглотить Иону. Это Balaenoptera musculus, или синий кит, и Skinodon typicus, или китовая акула. Ни у одного из этих обитателей морских глубин нет зубов. Они питаются интересным способом. Они всплывают на поверхность, открывают свою огромную пасть, погружают нижнюю челюсть в воду и мчатся по воде с потрясающей скоростью. После процеживания воды они проглатывают все, что осталось. Синий кит длиной в 100 футов был пойман у мыса Горн в 1933 году. Его рот был шириной в 10 или 12 футов. Такой большой, что он бы легко мог поглотить лошадь. В желудке у этих китов от 4 до 6 отсеков, в любом из которых группа людей могла бы найти бесплатное жилье. У них даже может быть выбор комнат. Потому что в голове этого кита есть примечательная воздушная камера, увеличенная носовая пазуха, часто размером 7 футов в высоту, 7 футов в ширину и 14 футов в длину. И если в эту, в кавычках, комнату забредает незваный гость, от которого у него болит голова, кит плывет к ближайшей земле и избавляется от обидчика, как он сделал с Ионой. Вот такая цитата, друзья мои. И еще один пример из той же книги. Рассказывают, как собака упала с корабля в море и, как показалось, исчезла в морской глубине. Однако через 6 дней ее нашли в голове большого синего кита. Она не просто была жива, но к тому же еще и лаяла. Ну ладно, собака, но как же насчет людей? Известны ли случаи, когда рыба проглотила человека, и он выжил? Да, об этом тоже существует описание. Ну, например, известный французский ученый Парвиль пишет о Джеймсе Бартли, который, как предполагалось, утонул в море в районе Фолклендских островов, близ Южной Америки. Через 2 дня после его исчезновения моряки поймали кита. Когда его разрезали, к большому удивлению, они обнаружили своего пропавшего друга живым, но без сознания внутри кита. Он пришел в себя и с тех пор чувствует себя даже лучше, чем до своего замечательного приключения. И еще один пример из той же книги. Этот случай описывал доктор Гарри Риммер, который был президентом научно-исследовательского бюро Лос-Анджелеса. Речь идет о моряке, которого проглотила огромная акула. Произошло это, когда моряки пытались загарпунить одну из таких акул, и моряк не рассчитал, и он упал за борт, и акула его проглотила. Через 48 часов после несчастного случая рыба была замечена и убита. Когда моряки вскрыли акулу, они были поражены, обнаружив человека без сознания, но живого. Его срочно доставили в больницу, где констатировали, что он практически здоров и страдает главным образом от шока. И через несколько часов его выписали как совершенно здорового человека. Вот такие истории действительно существуют, такие истории рассказывают. Иногда эти истории оспаривают. Если вы зайдете в интернет, то вы найдете и сами эти истории, и найдете также людей, которые ставят их под сомнение. То есть есть и то, и другое. Но в любом случае, если люди могли выжить внутри обитателей морских глубин, то уж тем более мог выжить пророк Божий, о котором заботится сам Господь. Да, конечно, в обоих случаях герои этих историй провели внутри огромных рыб всего по 2 дня. Но почему пророк не мог прожить на день больше? С чего нам сомневаться в Божьем Слове? Да, все эти случаи показывают, что человек действительно мог выжить. Однако они не передают в полной мере необычную историю Ионы. Если эти люди выжили, и Иона тоже выжил, то получается, что он один из многих. Ну ладно, из немногих, но в любом случае один из. И тогда это уже не будет большим чудом. Есть и еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Мы с вами уже читали слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 12 глава. Я еще раз это прочитаю, и мы остановимся на важных аспектах, на важных деталях. 39 стих. Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Итак, Иисус выстраивает некое равенство между своим служением и служением пророка Ионы. Дальше. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи», еще раз, «как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи», так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Как и так? Так вот, вопрос. Как Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи? Он останется в живых или он умрет и воскреснет? Если Иона остался в живых, то есть возможность предположить, что остался в живых и Иисус Христос. Если события с Ионой были лишь иносказанием, то остается возможность предположить, что и смерть, и воскресение Иисуса Христа также лишь иносказание. Но Спаситель ничего подобного не говорит. Он говорит «как Иона, так и Сын Человеческий». И про Сына Человеческого, про Сына Божьего, про Иисуса Христа мы знаем, что Он умер и воскрес. А дальше рассуждайте сами. Он продолжает, 41 стих, «Жители Ниневии восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». В каком смысле Иисус больше Ионы, мы с вами еще узнаем. Но идея о воскресении Ионы, о его смерти и о его воскресении дает нам также основание для того, чтобы лучше понять покаяние жителей Ниневии. Мы понимаем, почему в этой ситуации, после этой проповеди, они покаялись. Это не просто проповедь человека, который говорит, вот я пробыл 3 дня и 3 ночи в чреве кита. Это нечто куда большее. Ну и Иисус говорит, что вот этому поколению явлено еще большее, чем Иона.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И еще одно интереснейшее место. 16 глава, 31 стих Евангелия от Луки. Это притча о богаче и Лазаре. Я прочитаю 31 стих. «Тогда Авраам сказал ему», то есть богачу, «если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Видите вот этот мотив? Вера, неверие. Если бы кто из мертвых воскрес, все равно не поверят, потому что они Моисея и пророков не слушают. То есть то, что описывается во второй главе, на самом деле во многом объясняет и события третьей главы. И более того, когда Иисус говорит, что тут тот, кто больше Ионы, он также во многом имеет в виду и описанное во второй главе, но и описанное в четвертой главе тоже. Но тут, друзья, нам нужно вернуться к тексту и все-таки прочитать его. Дело в том, что в этом тексте мы найдем дополнительные подтверждения смерти и воскресения Ионы. И мы с вами начинаем читать еще раз вторую главу. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». И здесь остановимся. Это интерпретация временной последовательности стихов, которые начинаются со слова «и». Да, это наиболее частая интерпретация, но это не единственно возможная интерпретация. Похожая ситуация у нас в первой и второй главах книги «Бытие». Но между первой и второй главами нет временной последовательности. Это несколько иная композиционная структура. Первая глава рисует общий взгляд на события, такой общий план. Это творение неба и земли, это сотворение человека. И дальше вторая глава более конкретно говорит о сотворении человека. Мы как бы приближаемся к этой картинке и рассматриваем ее в деталях. Также и здесь. Первый стих дает общий план, а вот второй и следующие стихи как бы приближают нас к тому, что происходило внутри этой рыбы и что происходило внутри самого Ионы. И вот Иона в своей молитве уж никак не говорит о том, что он остался в живых. Смотрите, второй стих. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, «К Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня». То есть он молится, зная или веря в воскресение. Он говорит о том, что Бог его услышал уже в прошедшем времени, даже при том, что он находится сейчас в чреве кита. Иначе здесь просто не объяснишь, потому что же тогда такое услышал Бог? И каким образом Иона понял, что Бог услышал? Дальше. «Из чрева преисподней я возопил». Опять-таки, он не говорит из чрева кита, он не говорит из подводных глубин. Он говорит из преисподней. И это очень серьезно. Это действительно место мертвых. Это, конечно, можно прочитать как такую поэтическую условность, как образность, но думается мне, если я хоть сколько-то понимаю психологию человека, что Ионе было тогда не до поэзии, Ионе было тогда не до образов. Так что если мы читаем Библию буквально, везде, где ее возможно читать буквально, то здесь будет и совершенно буквальная ситуация. «Из чрева преисподней возопил, и ты услышал голос мой». Дальше больше. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною». Он оказался погруженным в воду. Опять-таки, вот эта история с человеком, который оказывается в чреве кита, и у него там так хорошо, ему так нормально. Мне кажется, что все-таки Иона описывает не эту историю. Потому что если бы он просто оказался в чреве кита, и это была бы молитва из чрева кита, то он скорее бы начал благодарить Бога за спасение. Господи, вот вокруг все эти воды, вокруг все эти волны, да, и водоросли тут тоже, конечно, есть, потому что ну, неизвестно, что этот кит там ел, но я спасен. Аллилуйя, слава Богу. Вот в данном случае текст все-таки совершенно другой. Иона говорит: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною». Он видел эти потоки. Он ощущал эти потоки. Дальше еще больше. 5 стих. «И я сказал: отринут я от очей твоих». Давайте здесь прямо остановимся, потому что здесь есть и некая ирония тоже. Помните, что пытался делать Иона? Иона пытался убежать от Бога, понимая, что Бог находится везде. Да, Иона знал Бога. Мы с вами в одной из первых наших бесед по книге пророка Ионы как раз и говорили, что он знал Бога. И он понимал, например, Божию милость, и он понимал, что Бог вездесущ. Но он при этом пытается убежать от Бога. Интересно, что во 2 главе Бог дает ему как раз такое место, где от него можно убежать. И вот Иона в 1 главе пытается убежать от лица Господня, а во 2 главе мы узнаем: «Отринут я от очей твоих». Ему удалось бежать от Бога, это исполнилось, это стало для него возможным. Теперь смотрите, если Бог вездесущий, если Бог везде, то присутствует ли Бог на морской глубине? Конечно, да. И на морской глубине, и там, где эти рыбы плавают, он, конечно, присутствует. Иона же говорит: «Отринут я от очей твоих». Так что тут вопрос гораздо больше, чем просто попадание Ионы на морскую глубину. Он получил то, что просил. Господь во 2 главе отвечает на желание Ионы. Иона хотел не плыть в Ниневию. Ну, вот у него была такая возможность. Иона хотел убежать от лица Божия. И у него снова была такая возможность. И вот интересно, что после 2 главы Иона уже не будет пытаться убежать от лица Господня. Скорее, он будет стремиться к Богу. Мы это тоже еще будем обсуждать. Дальше еще больше. Он говорит: «Однако я опять увижу святой храм твой». Тут интересная история тоже, потому что вы помните, что Иона – пророк Северного царства. На севере было отступление. Люди отступали от Бога. Так вот, Иона – один из тех, кто не отступал. Известно, что были северяне, и властям того времени это очень не нравилось, но такие люди были, которые ходили с севера на юг. Они ходили поклоняться в Иерусалим, как Бог, собственно, и указал, как Бог и ожидал от израильтян. И вот Иона, скорее всего, был одним из них. Он хочет увидеть, и он верит, что он увидит Божий храм. Он приближается теперь к Богу. Вот это желание убегать от лица Божьего у него пропало. 6 стих. «Объяли меня воды до души моей». Опять-таки интересная история. Он промок. Он не просто промок, он промок насквозь. Это не просто вот вокруг вода, а мне хорошо. Это «я в воде». Тогда уже нужно ставить вопрос не только о том, мог ли человек выжить внутри кита, а о том, мог ли человек выжить 3 дня и 3 ночи, когда вокруг вода. И на этот вопрос мы должны будем ответить отрицательно. Конечно, нет. Но Иона говорит именно так. «Объяли меня воды до души моей». Душа, кстати, переводится еще и как «жизнь», то есть «до жизни моей». Дальше. «Бездна заключила меня». Буквально «бездна посадила меня под замок». Что это за замок? Что это за бездна? Только ли это дно морское? Думаю, что это гораздо больше. «Морскою травою обвита была голова моя». Почему? Ну, возможно, потому что кроме Ионы, как мы с вами уже сказали, это морское чудовище питалось и водорослями тоже. «До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня». Опять-таки, очень серьезные слова, друзья мои. Запоры земные, да, земля заградила меня навек. Это куда больше, чем просто погружение под воду. «Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». Слышите слова какие? Правда, есть еще один перевод. «Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из тления». И вот тут один из аспектов, на который я ссылался несколько раньше. Иисус говорит, здесь больший, чем Иона. В чем больше? Ну, конечно, во многих аспектах. Я скажу сейчас об одном из них. Вы помните, как Петр цитирует Псалом? «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот этот стих на самом деле очень похож на то, что говорит Иона. Разница лишь в том, что тело Ионы начало истлевать, начало разлагаться в чреве кита. Тело же Иисуса Христа не разлагалось в могиле, не разлагалось за эти 3 дня, которые он там провел. Итак, Иона молится Богу из чрева большой рыбы. Очевидно, он молится сразу. Он не ждет 3 дня. И эта молитва указывает на то, что попал он гораздо глубже, чем просто в морскую глубину. Я понимаю, что не все со мной согласятся. Ну что ж, друзья, это как раз один из тех случаев, когда каждый волен полагать, каждый волен верить так, как ему угодно. Это не один из ключевых вопросов христианского богословия. Хотя определенный выход на ключевые вопросы здесь, конечно, есть. Дело в том, что Ветхий Завет содержит в себе основные учения, которые важны для Нового Завета. 2 главных учения Нового Завета – это смерть и воскресение Иисуса Христа. И вот как раз здесь, в книге пророка Ионы, мы и находим ветхозаветный прототип учения о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Времени у нас уже катастрофически не остается. Ну что ж, друзья, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.